Глава 16. Игра начинается. Я оставил девушку и тихо вышел из лаборатории. Вернувшись в свою комнату, я устало опустился на стул. Я чувствовал себя опустошенным. Обрывки мыслей проносились в голове. Никола погиб. Мир гибнет. Гибнет Нора. Она скоро сойдет с ума. Машинально, по привычке, я надел наушники радио. Говорил Коминтерн. Нет музыки, нет веселых песен. Беспрерывная информация о Земле, которая задыхается. У нас, правда, не так, как за рубежом. Нет звериной борьбы за последний глоток воздуха. Правительство делает все, чтобы уменьшить панику и спасти население. Но что тут можно сделать? Положение разбросанного по деревням крестьянства особенно тяжелое. Неужели гибель? Я уже хотел положить трубку, как вдруг услышал весть, от которой у меня захватило дыхание. Больше бодрости, товарищи! Правительством сегодня получено чрезвычайно важное сообщение, которое в корне может изменить положение. И, повысив голос, диктор отчетливо сказал: «Алло! Алло! Ноздря Айтайона! Есть!» Потом своим обыкновенным голосом диктор добавил: «Вам, товарищи, непонятно это обращение, но скоро вы все узнаете о ноздре Айтайона и вздохнете, в буквальном смысле слова, вздохнете с облегчением». Первый вздохнул с облегчением я. «Ноздря Айтайона! Есть!» Это были условные слова, которые я просил мне сообщить по радио в том случае, если Николе удастся передать письмо моему заместителю Ширяеву, а Ширяев должен был передать мой доклад в Москву. Итак, Никола жив, и правительство знает все о подземном городке мистера Бейли. Я быстро оделся и побежал на площадку. Норы еще не было. Небо пело огнями, и мне казалось, что эта песня была уже не такая холодная, чуждая земле. Мне самому захотелось петь, кричать. И я вдруг запел, впервые за долгое время моего заключения: «За благом вслед идут печали, печаль же радости залог». «Вы с ума сошли?» — услыхал я за собой голос Норы. «Вас могут услышать. Петь на морозе вы простудите горло». «Да, я с ума сошел, пусть услышат, пусть простужу горло. Никола жив». «Ноздря Айтайона! Есть!» «Что с вами, Георгий?» Впервые назвала меня Нора по имени. Я вдруг схватил ее, поднял и закружил по площадке. «Сумасшедший! Пустите меня и расскажите, в чем дело!» «Ух! Слушайте, все прекрасно! Я получил весть по радио. Никола жив! Он отнес мое письмо по назначению. Мы должны ждать скорого наступления событий. Плененный воздух скоро будет освобожден, и мы с вами скоро взлетим на воздух. Но это ничего. Постараемся бежать в последнюю минуту, когда над нами зареют бомбовозы. О, это будет великолепный день!» «Георгий, неужели это правда?» — воскликнула она, и румянец вновь показался на ее щеках. Ее радость была не меньше моей. Однако скоро сияющее лицо девушки омрачилось. Я уже мог безошибочно читать все оттенки выражения этого лица. Она опять думала об отце. Его поведение все еще оставалось для нее мрачной загадкой. Потом мысли Норы приняли другое направление. «Вам пока не надо отправляться в опасное путешествие», — сказала она. «Это хорошо, но вообще радоваться нам еще преждевременно. Мистера Бейли не так-то легко победить. Он будет защищаться до последней крайности. Он страшный противник». «Пустяки!» — крикнул я. «Не может один человек устоять против силы всего государства, против мира». «Как знать», — ответила Нора. «Вы не можете вообразить, какими страшными орудиями разрушения обладает мистер Бейли. Но, по крайней мере, это будет борьба, а не безропотное подыхание. И потом, у мистера Бейли есть внутренние враги. Правда, их немного, но они могут быть опаснее вражеских армий. «Этих внутренних врагов только двое, вы и я», — сказала Нора. «Но вы правы, они могут сделать многое». «О, если бы и мой отец...» Она опустила голову, потом вдруг выпрямилась и решительно произнесла. «Настанет минута, и я поставлю отцу прямой вопрос. Друг он или враг?» Ледяной ветер вдруг потянул снизу, из кратера послышалось гудение. «Вентилятор опять заработал», — сказала Нора. «Мистер Бейли спешит переработать остатки воздушного сырья. Холодно. Идем». В этот вечер я простился с Норой, унося с собой воспоминания о ее улыбке, как будто я увидел солнце после долгой зимы. И опять я уселся за радиоприемник. Коминтерн передавал последнее правительственное сообщение. Начальнику экспедиции Ширяеву удалось установить центр направления ветров. Правительство снаряжает новую экспедицию до полного выяснения причин необычайного поглощения воздуха на такой-то широте и 135 градусе восточной долготы. Я улыбнулся, выслушав это сообщение. Я знал, что Ширяев никуда не двигался из Верхоянска. Честь открытия точки поглощения воздуха была приписана ему по моему совету, чтобы отвести от меня подозрение мистера Бейли, которому, конечно, будет передана эта важная радиотелеграмма. Я представлял, как взбесится мистер Бейли, узнав, что местоположение его подземного городка уже открыто. Это должно показаться тем более правдоподобным, что его мощные вентиляторы некоторое время бездействовали, и работники экспедиции могли довольно близко подойти к кратеру без риска быть втянутыми воздушным потоком. Как обычно, наше правительство действовало быстро и решительно. К сожалению, я ничего не мог сообщить Реввоенсовету о вооруженных силах мистера Бейли. Это для меня оставалось тайной. Мне удалось только узнать, что население городка не превышает 500 человек. Меня сначала удивило такое небольшое количество рабочих и служащих, но у мистера Бейли все было механизировано и рационализировано до последней возможности. 500 человек против целой армии. Ничтожная горсточка. Но какие машины и истребления пустят в ход эти люди? Я мог только предупредить наших бойцов, что борьба предстоит трудная, и надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Так или иначе, развязки ждать недолго. Карты сданы. Игра начата.